Я вас категорически приветствую. Михаил Леонидович, добрый день.
Добрый день.
Какими судьбами в Питере?
В общем, в мире происходит.
Известно что.
Много чего. И как человек ответственный, я не мог пропустить ваш город, чтобы не объяснить, что же, собственно, происходит. Куда-нибудь другое место я, может быть, и не поехал бы, но сюда-то. Даже вопросов нет.
Самый главный вопрос про пенсионную реформу. Владимир Владимирович сказал, что ему что-то это не очень нравится.
Тут самое интересное не то, что он сказал, что ему не нравится. Самое интересное, когда он это сказал.
Ну, это правильно. Сначала всех послушать.
Ну, тут не просто всех послушать. Сначала всех повязать.
Каждый раскрылся как
мог. Каждый раскрылся как мог. Да? Но это же известная история. Да? Самый лучший донос – это тот, который человек пишет по велению, так сказать, души.
Сердце.
Сердце, совершенно верно. Можно, конечно, вызвать человека, посадить за стол, направить ему лампу в глаза, и после этого начать задавать вопросы. Но при этом у него сразу возникает подозрение, что с него хотел взять что-то такое, за что потом может быть бобо. И он начинает поэтому уходить в несознанку и, в общем, либо что-нибудь сочиняет, типа, какой он правильный, либо еще что-нибудь. Он все время пытается понять, что нужно вопрошающего. Да? Что, ну, скажи, что тебе надо-то. Я тебе это и скажу, чтобы ты не светил мне вот этой вот лампой. Ну и так далее. Вот. А если ему еще при этом палкой дать по спине, то вообще будет черти что. Вот. И по этой причине, ну, собственно, известное замечательное выражение «лжет как очевидец». Это же ровно вот это вот. Да? Вот человек на тебя смотрит и говорит, ну ты что хочешь? Чтобы я сказал, что, соответственно, из этого подъезда выходила высокая дама в сером платье, или что выходил кривоногий, коротенький мужичок в белой косоворотке. Ты только скажи, что надо. Я вот все это сразу вспомню, тут даже вопросов нет. Вот. А когда ты, соответственно, вызываешь людей и говоришь, что, ребят, ну смотрите, да, вот тут вот место начальника свободно, а вы тут все такие замечательные, одного из вас нужно выбрать. Ну, напишите, что вы думаете по данному вопросу вообще и по качеству управления в этом самом отделе, в частности. Угу. Ну, и тут вы получите все, да, кто с кем, когда, куда. Причем иногда совсем замечательно, поскольку бывает так, что вы почитаете две бумажки про одно и то же событие, а в них вообще нет ничего пересекающегося. То есть, просто вообще очень интересно. Вот, это такой предмет для размышлений. Ну, вот я просто совершенно твердо убежден, что Владимир Владимирович себе составил предмет для размышлений. Кстати, между прочим, некоторые, кто-то проявил мужество, как, например, госпожа Поклонская, да, можно ее не любить, поскольку ее отношение к, так сказать, к мученику гражданину Романову, да, оно, ну, по крайней мере, для нормального человека выглядит несколько странно. Вот. Но то, что у нее есть как бы мужество и воля, не вызывает сомнений. Некоторые проявили бдительность и не пришли на голосование. Некоторые даже потом написали заявление. Правда, после выступления Владимира Владимировича.
Да. После. Это важно.
Это важно.
Такой писали мужественный шаг.
Да, мужественный шаг. Да. Если бы это было до, это было бы совсем по-другому. Так вот, вся проблема состоит в том, что в рамках какой логики эта реформа была предъявлена и ее содержание? Ну, во-первых, как экономист. Давайте смотреть на жизнь трезво. Я даже не буду сейчас говорить про то, что там далеко не на всякую работу человек может там даже не то, что после 60, а иногда после 50 выполнять. Что есть разного рода квалификационные требования, ну там Например, моя теща, которая была начальником гальванического цеха, ушла на пенсию в 42 года.
Ну, там вредно.
И я не могу сказать, что она к 50 годам могла, скажем, вернуться на работу. Она точно не могла. Это было, ну, как бы это вредность реальная. А сейчас ее отменяют, кстати, массово. По очень большому количеству вещей. Либо понижают, либо отменяют вообще. Ну, это же наш капитализм, да, не хочешь – не работай.
Какие мощные социальные достижения.
Да, какие мощные социальные достижения. Так вот, представим себе вообще человека. Он себе как-то, ну, перебивается с хлеба на квас. Он что-то делает. Да? Иногда помогает родственникам, которые его просто кормят. Иногда он где-нибудь там что-нибудь делает, подрабатывает и т.д. и т.п. Но вот ему, там, если это лицо мужеского пола, ему наступает 60 лет. На работу его уже, там, понятное дело, он начинает получать пенсию. И этой пенсии ему на еду хватает точно. Угу. Ну, дальше можно спорить, да, если у него большая квартира, то он, соответственно, много платит, значит, но с другой стороны, если он одинок, он может ее поменять или сдавать, или еще что-то, правда, есть свои проблемы, поскольку большая часть одиноких пенсионеров с квартирами находится под контролем, либо, соответственно, участковых милиционеров, либо, я не побоюсь этого слова, местных попов, ну, или, соответственно…
В тесной связке. Я помню, я в перестройку службу нес. Да. Как-то раз у нас был участковый милиционер, его папа, друг нотариуса, нотариус и заезжий убийца из Москвы, который пенсионеров валил.
Да, не, ну бывает и более простая ситуация, да. Бабушка ходит в церковь, а ей, соответственно, говорит, значит, батюшка или кто-то из того, ты самый. Близкой, значит, пастве, что вот, бабушка, ты бы переписала бы на нас, написала бы, мы бы тебя бы содержали туда-сюда. А только она переписывает, ей тут же, значит, говорит, ну, бабушка, ну, как бы надо, значит, вот ты тут это обжираешься, еще чего-то. А лекарство это вообще
ни к чему.
Бесовщина.
Молиться чаще.
Ну, совершенно верно. Ну, это, в общем.
Ну, то есть есть и бескровные способы отъема.
Совершенно верно, да. Вот. Но это бывает, да. Я совершенно не хочу сказать, что это норма, и даже, в общем, я склонен считать, что не подавляющее большинство играет в эти игры, но в них играют, да. Но даже если у него все хорошо, это. Человека. Значит, если ему не дают пенсию и не берут на работу, он должен прийти и получить пособие по безработице. И оно должно, ну, как минимум, быть на уровне прожиточного минимума. То есть он должен есть. Да, вот пенсия на прожиточном минимуме, а пособие безработицы у нас сегодня сильно ниже. То есть фактически, ну, там, 1800 рублей. Ага, да. Ага. То есть фактически в реальности, если мы хотим проводить эту пенсионную реформу, то этим же людям надо будет выплачивать вместо пенсии пособие по безработице.
Отлично.
И вас ничего не поможет. Да, дальше говорится, вот мы тут будем делать так, чтобы нельзя было уволить, но, во-первых, уволить может только того, у кого уже есть работа. Во-вторых, как человек, который был не то чтобы большим, но начальником, я могу вам сказать, есть железный способ уволить любого человека. Это комиссия, которая проверяет исполнение квалификационных требований. Угу. Написание новых квалификационных требований по должностям – это не закон, не постановление правительства, это прерогатива администрации. Значит, я пишу новые квалификационные требования, вызываю человека и говорю, родной, ну ты не подходишь.
Не соответствуешь.
Не соответствуешь, но я ничего не могу сделать. Более того, у нас нету под тебя должностей, ну нету. Мы тебя не увольняем ни в коем случае. Мы просто, ты не проходишь квалификационную комиссию. Да, это вот. Ну хорошо, у нас есть должность, что уборщиком пойдешь. Ну, или там еще чего-нибудь в этом роде. Да? Угу. Вот, это абсолютно типовая ситуация. Даже при советской власти так можно было уволить даже беременную женщину. То, казалось бы, ну уж ну совсем невозможно, да? Вот можно было. Тут только надо было следить, чтобы эта женщина не работала именно по этой должности какой-то срок перед этим. Потому что тогда она шла в суд и говорила, что смотрите, да, вот квалификационные требования изменились, да, но я же работала именно в этой должности. Да? Поэтому нужно было очень грамотно составлять так штатное расписание, чтобы было можно доказать, что квалификационные требования реально изменились.
Ну, в общем-то, как некоторым образом, когда-то кадровик, это не так сложно,
не
это
так все сложно, знают. Не так сложно. Любой грамотный кадровик это вам напишет, распишет, это просто вот дело там, ну, не пяти минут, но пары часов, да, вот реальный.
Есть коллеги, работа, с которыми можно общаться.
С которыми можно посоветоваться, да, в общем, это не проблема, да? Так вот, по этой причине, да, вся пенсионная реформа с точки зрения экономии средств – это ложь.
Зачем она, извините, перебью, зачем она нужна-то вообще? Что, в государстве исчезли деньги?
Объясняю. Значит, дело в том, что в нашем, как бы, вся наша реформистская активность, начиная с начала 90-х, угу, так называемые реформы, да, пенсионная реформа в нынешнем варианте, по-моему, 6-я, или 5-я, или 7-я, сейчас трудно вспомнить, я просто помню первую, потому что я помню совещание, которое происходило в 94-м году, угу, еще его проводил первый вице-премьер Сосковец. Я только-только был назначен начальником департамента кредитной политики Министерства экономики и пришел на совещание в Белый дом в самостоятельном, не как бы пекун, да, как самостоятельный начальник департамента, отвечающий за доходы населения. Вот я как бы вот кредитная политика, у нас много чего было, была налоговая политика, банковская политика, страховая политика и почему-то доходы населения. Вот а расходы населения были отдельно. Вот. И вот, соответственно, мы, значит, это все дело. Я туда пришел и смотрел, выступал, значит, Миша Дмитриев, который, значит, со своей пиночетовской реформой в изначальном варианте. Он рассказывал. Вот. Я тогда к нему подошел и говорю: Игоныч, ты охренел, что ли? Ну вот, объяснив ему примерно все то же, только поскольку я тогда был начальником департамента кредитной политики, у меня там все цифры были вот в руках, да, я мог сказать, вот тут, чем те там, 94-го года, тогда было лучше. И он мне, соответственно, спокойно говорит: Миш, ну ты, как и богу, странный человек, честное слово, но мы же грант получили, грант надо отрабатывать. Ну, мы его отрабатываем, если мы его хорошо отработаем, мы дадим еще один грант на реализацию. Мировой банк, кредит Мирового банка, десятки миллионов долларов. Я только как эксперт, он тогда еще не был чиновником, его сделали чиновником, по-моему, под третью итерацию реформу, он был первым замом Грифа. Вот, значит, под первую итерацию реформы в начале 2000, под третью, его сделали первым заместителем министра экономического развития и торговли. Вот. А тогда он был экспертом. И он говорит: ну, я, говорит, вот я получу, только я получу вот лично, да, в общей сложности пару-тройку миллионов долларов. Ну, не сразу, а в смысле, вот. Там за 5-6 лет. Ну, по-моему, это очень мило, да, для научного сотрудника. 5-6 миллионов долларов.
Неплохо.
Неплохо, да. Но я, кстати, потом из-за такой же истории поругался с Элечкой Набиуллиной, я не побоюсь этого слова. Вот. Но они там. Я сидел тогда в администрации президента, они прислали проект распоряжения правительства про выделение, по-моему, 14 миллионов долларов на разработку концепции реформы малых предприятий. А за малые предприятия тогда в Минэкономике отвечала Элечка Набиуллина, которая была замминистром и одновременно ответственным секретарем правительственной комиссии по связям с международными финансовыми организациями, то есть с тем же Мировым банком. 14 миллионов долларов. Даже не на научную работу, а на концепцию научной работы.
Чем-то вот. Не тем мы занимаемся.
Мы не чем-то занимаемся. Вот я точно понимаю, мы занимаемся чем-то не тем. Я совершенно обалдел. То есть челюсть отвисла, да? Ну, как бы нужно же, ну, хоть чуть-чуть-то, да, соотносить. И я, соответственно, написал, значит, уважаемый Борис Николаевич, что выделение такого большого количества денег на фактически работу, которую должно исполнять министерство в соответствии со своими обязанностями, потому что Министерство экономики тогда писало концепцию, да, по работе с малым бизнесом. Поэтому мы предлагаем, значит, чтобы они эту концепцию написали, а потом в случае, если эта концепция будет одобрена, то дальше можно будет выделять деньги на ее, как бы, на доработку концепции в полноценную программу. И мы это все написали. Дальше эта бумага ушла. На следующий день, после того, как она ушла в правительство, прибежал тогдашний министр и научный руководитель Элечки Набиуллиной Ясин. Долго ругался с Лившицем, который был замглавы администрации. Лившиц мне ничего не сказал. Я его потом спросил: Александр Николаевич, Миш, ну, что тебе нервничать, да? Ну, и так же все понятно. Я говорю: Александр Николаевич, а они делиться будут? На что Лиша все равно сказал: нет, они не считают необходимым ни с кем делиться. Ну, неважно, значит. Дальше давайте смотреть. У нас же длинная цепочка, да? Вначале Центральный банк, это происходит осенью, в тот момент, когда, значит, началась подготовка к выборам, резко ужесточает выделение кредитов малому и среднему бизнесу. Причем смотрите, как интересно. Лет 5 тому назад для того, чтобы производственный бизнес мог получить кредит, ему нужно было дать залог, ну, условно говоря, 20-30% от объема этого кредита. Угу. Это не проблема. И это была рыночная оценка. Сегодня требуется оценка не рыночная, а кадастровая, которая выше у нас. И не 30%, а с учетом понижающих коэффициентов 120-150% от кредита. Но, во-первых, не у всех есть такие залоги, это же не так-то просто превратить что-то в субъект залога. Но самое главное, это создает замечательную ситуацию, при которой банку становится невыгодно, чтобы ему возвращали кредит, а ему становится выгодно взять предмет залога, то есть разрушить бизнес, разрушить uh-huh. производство. Ну, короче говоря, это стимуляция рейдерских атак. Uh-huh. Да, конечно, существуют механизмы, с помощью которых можно брать кредиты, всякие там льготные, программы поддержки, пыр-пыр, но далеко не все в них могут участвовать. Uh-huh. Это, во-первых. Во-вторых, нужно понимать, что программа – это программа, а вдруг неожиданно в какой-то момент нужны там оборотные средства или еще, и вы снова попадаете в ту же самую ловушку. Дальше. Дальше, соответственно, выдачник. Санитарные нормы в радиусе 20 метров от вашего туалета типа сортир ничего быть не должно. А если у вас участок 6 соток?
Да, на ваших 6 сотках, да.
Да. Что такое 6 соток, кстати? Это 20 на 30 метров, чтобы да. было понятно. Да? То есть, единственное, что вы можете сделать, это вы можете поставить этот туалет в самом углу, но при этом нужно понять, что если вы его поставили в углу, то на 4 участках, которые примыкают к этому углу, домики можно поставить только в 4 дальних углах от этого туалета.
Ну, обычно у нас выгребная яма, да. домик и колодец.
Да, совершенно верно, совершенно верно.
И не один.
Да. Ну, короче говоря, в общем, вот. Угу. Дальше санитарные нормы. Если у вас, например, вы решили вырастить поросеночка, то дальше уже резко ужесточаются санитарные нормы, чтобы вы не могли конкурировать, соответственно, с крупным свиноводческим комплексом, который кормит, соответственно, свиней всякой иностранной дрянью, я не боюсь этого слова, от чего они растут с такой скоростью, что у них шкура лопается, и которую с точки зрения санитарных норм там, 30-40-летней давности вообще нельзя людям давать в качестве еды. У вас, соответственно, находят там чуму свиней или еще чего-нибудь. При этом, соответственно, вам объясняется, да нет, вы можете выращивать, но, ребята, обеспечьте, да? А то у вас, вот смотрите, крыса пробежала или мышь пробежала или еще чего-то. Она же может разнести эту заразу. Поэтому либо вы платите, либо, соответственно. Далее появилось новое новшество. Я про него слышал, пока его еще не приняли, но уже вот-вот примут. Представьте себе, что у вас коровка. Она дает молочка, ну, скажем, 20 литров в сутки. Ну,
тоже недопустимо,
мало.
Да?
Нет, это допустимо. Но дальше говорит, смотрите, вы же не выпиваете эти 20 литров молочка, значит, вы их продаете. А где ваш кассовый аппарат за 50 тысяч рублей? А где подключение к интернету? И будьте любезны, либо покажите нам, как вы выпиваете ваши литры, либо где налоги за продажу этого молочка. Да я продаю, да я дарю соседям. А, так значит, они должны платить тому, что они получают необоснованную прибыль в виде вашего молочка.
Уже практически приключения Чиполлино получаются.
Да, дальше, соответственно, повышение НДС на 11%. А просто люди забывают, что 20%. 20 процентных пунктов по отношению к 18 процентных пунктов – это повышение на 11%. Угу. Ну, 2, да, от, да, 2 да. от 18 – это 11. А, значит, ну вот, вот, собственно, вот так вот все и идет. И поневоле возникает вопрос, а это что, диверсия? Потому что вообще говоря, то, что происходит вот с едой и прочим, это на самом деле называется геноцид народа. Ну, потому что народу работу не дают, зарплату платят минимум, меньше чем, при этом, соответственно, на пенсию не пускают. Ну, фактически, что такое перенос пенсии с 60 до 65 лет? Это, соответственно, у людей отбирают, ну, в общем, миллион, У мужчин чуть меньше миллиона, у женщин чуть больше миллиона, потому что у них повышение на 8 лет. А, значит, у них отбирают миллион, который государство им должно было. И это все, в общем, вызывает у людей довольно сильное раздражение. Народ начинает очень сильно возмущаться. В том числе, в общем, в интернете уже довольно активно появляется мысль, а царь-то настоящий. Потому что царь не может так себя вести. В соответствии с концепцией Катехона византийской, по которому построено наше государство, император – защитник народа от произвола олигархов и бояр. Значит, царь должен.
Многих, кстати, страшно веселит присказка. Какая? Царь у нас хороший, бояре – сволочи.
А сейчас повторяю, это общая, это византийская концепция построения власти.
Они не понимают, да? Почему.
Потому что в западных странах президент или премьер – это наемный менеджер, поставленный боярами и олигархами. И народ предполагается, что народ, как бы мнение народа уравновешивается законодательной властью. Но мы видим, что там же, на Западе, с законодательной властью проблемы, потому что партии, которые бы соответствовали нынешним взглядам народа, просто нет. Есть чуть-чуть леволиберальные партии, есть чуть-чуть праволиберальные партии, есть оголтело-либеральные партии, коммунистических нету, фашистских нету. Ну, националистических, да, потому что фашист – это, на самом деле, концепция итальянская, и, кстати, она никогда не была замечена ни в расизме, ни в чем остальном. В Италии евреев не обижали, пока там был Муссолини.
Речь шла про восстановление Римской империи, где жили все,
да-да-да.
А не про нацисты.
Да-да-да, а собственно, евреям-то истребляли нацисты. Да? Но это, как бы, на самом деле не важно, потому что в нашей стране слово «фашизм» стало нарицательным, да, но если исторически…
Да.
Вот. И, кстати, в этом смысле сейчас, например, в Италии Муссолини очень популярен, и, в общем, по большому счету его-то никто не обвинял в преступлениях против человечества. Собственно, таковых не наблюдалось. Да?
Единственные репрессии, которые я про Муссолини знаю, это как он гнобил мафиози на Сицилии.
Можно ли называть это репрессиями? Да. Да, поскольку это была такая… Причем что характерно,
подавлял преступность.
Истребил, да, да. Подавлял преступность. Там, на самом деле, с мафией на Сицилии там свои проблемы. Дело в том, что мафия на Сицилии, так же, как триады в Китае и якудза в Японии, это такой способ самоорганизации общества как раз против олигархов. Да? Потому что на Сицилии мафия возникла как инструмент регулирования и обращения дефицитной воды в условиях, когда феодалы этим начали злоупотреблять. Да? Поэтому там, ну, в общем, короче говоря, как всегда, когда начнешь разбираться, это сложно. Да? Так вот, значит, вот это вот все, вот эта вот линия, да, она четко совершенно направлена на что? Ведь мы прекрасно понимаем, что вся эта программа, начиная от пенсионной реформы и кончая ужесточение денежно-кредитной политикой, она одобрена в МВФ. И нашими либералами с МВФ еще там в прошлом, позапрошлом годах согласовано. Я у себя на сайте даже размещал эти материалы МВФ. Они размещены в открытом доступе.
Вопрос
на русском языке.
От профана, а МВФ, он вообще хочет нам добра или нет?
Нет, МВФ нам добра не хочет, МВФ хочет добра себе. А добро себе для МВФ – это исполнение правил МВФ, в частности, категорический запрет на ограничение валютных спекуляций, это категорическое требование по, значит, исполнению разного рода курсовых вещей, то есть спекулировать можно, ограничивать нельзя, а вот если сказано девальвировать или наоборот поднять, это надо делать. А именно МВФ дало команду в начале осени 2014 года развивающимся странам девальвировать свои национальные валюты. И в декабре мы в два раза опустили рубль. В результате мы потеряли 200 миллиардов оттока капитала из экономики страны, и за это Набиуллина получила медальку на груди лучшего председателя Центробанка.
А какая для страны польза в дружбе с подобными организациями?
Никакой. Но дело в том, что в 91-м году мы приняли решение, что мы вступаем вот в эту вот мировую Бреттон-Вудскую по систему. Предполагается, что без нее жить нельзя. Значит, на самом деле уже можно, но выходить из нее очень опасно, потому что существует колоссальное количество разных ограничений. Ну, для примера. Если, например, Владимир Ильич, солнце наше, завтра скажет, что вот это безобразие, эти либералы вот такие нехорошие, поэтому я сейчас снимаю Набиуллину и назначаю Глазьева, и снимаю Силуанова, и назначаю на его место там приличного человека, да, какого-то, то в этом случае, например, МВФ может дать команду крупным банкам ужесточить комплаенс-контроль за средствами, которые происходят из России. И в результате все расчеты всех наших компаний, которые идут на Запад, останавливаются. При этом, соответственно, когда наши люди будут говорить: «Вы что, почему вы не переводите наши деньги?» Они говорят: «Ребята, поступило указание. Есть мнение, что у вас не совсем чистые деньги. Нет-нет, мы их не конфискуем, это не санкции. Мы их не конфискуем. Мы просто некоторое время будем проверять их на чистоту происхождения». При этом, ну, вы приезжаете, мы тут перетрём.
Да, да.
И вот, значит, вы приезжаете, вас сажают, наливают коньячку. И говорят: «Вы знаете, или даже кофе. Говорят: вы знаете, Дмитрий, вы очень уважаемый человек. Лично к вам у нас нет никаких претензий. Вы замечательный человек. Вы как бы вот все замечательно, да, вы даже, мы даже не засекли вас, вы за всю, значит, свою историю ни разу с молодой любовницей не ездили там куда-то там. Но вы понимаете, мы тут обнаружили, что вы еще ни копейки не перечислили фонду Навального».
Чем можете объяснить?
Чем можете объяснить? Мы ни в коем случае ничего не говорим. Но есть мнение, что если вы перечислите деньги туда, сделаете то-то или там поругаете кровавый режим, то процедура проверки ваших средств существенно ускорится. Ну и все.
Ну, у американцев вот самое обидное,
да,
это когда тебя сравнивают с куклой, насаженной на руку.
Марионетка.
Нет, марионетка, да, на веревочках, да. А это еще обиднее, еще, потому что рука, да, через известное место, да, продевается, да, да, и ты, да, на ней пляшешь, как тобой,
да,
изнутри.
Да, совершенно верно.
Так это оно и есть.
Так это оно и есть, совершенно верно. И я хочу сказать, что вот большая часть олигархов 90-х, они вот ровно так вот и есть. Вот, ну, собственно, мы видели это на примере господина Абрамовича, который, казалось бы, муж для них свой в доску. Типа бац, не продлили визу. И по этой причине Владимир Владимирович, надо отдать ему должное, прекрасно понимает, что свободы рук у него нет, он не может их взять и уволить. Он должен заниматься играми. И он занимается играми, что мы хорошо видим, впрочем, по там многим вещам, в том числе встречи на в городе Хельсингфорсе, ну, а также, соответственно, когда он высказался про пенсионную реформу, утвержденную МВФ, между прочим. Вот как у него поднялась рука сказать, что он не совсем согласен с реформой, утвержденной МВФ?
Судя по виду и доносящейся вони, все правильно сделал, нет?
Совершенно верно. Тут есть еще одна тонкость, да? Просто для примера, значит, Дональд наш Фредович, встретившись…
Донни, так мы его называем.
Нет, Дональд Фредович, так нравится. Дональд Фредович и жена его Маланька. Так вот, значит, Дональд Фредович, встретившись, так сказать, с Владимиром Владимировичем, приехал в город Вашингтонск, и там в течение двух дней произнес одно и то же двумя разными способами. То ли сначала в Твиттер, а потом в интервью, то ли сначала в интервью, а потом в Твиттер, я сейчас не помню, да, поскольку мы все равно получаем это в виде перевода, то по этой причине я их получил одновременно, и разбираться, кто из них раньше, мне как-то было неинтересно. Это было, ну, грубо говоря, во вторник в среду, да, или в среду, нет, все-таки во вторник в среду, потому что сегодня пятница. Значит, во вторник в среду он сказал о том ровно то же самое, что сказал Владимир Владимирович. Он сказал о том, что политика ФРС, а ФРС для Вашингтона, например, то же самое, что для нас МВФ, что политика ФРС по части повышения ставок не совсем правильна. С 1914 года исполнительная власть в США не влезала в деятельность ФРС. Это считалось табу. ФРС – независимая структура. Более того, я даже помню, как в 90-е годы у нас ученые получали гранты за то, что они доказывали, что чем независимый центральный банк, тем выше темп роста экономики.
Я не экономист.
Мне очень понравилось. Одну из таких работ я читал. Ее читал выдающийся экономист и честнейший человек Андрей Николаевич Илларионов. И замечательная эта работа была тем, что он в качестве выборки стран, которые он исследовал, почему-то не включил в нее Китай.
Молодец. Это он сейчас в бегах за границей скрывается, да?
Ну, видимо, да, я уж не знаю.
Ну, не скрывается, правда, там фонтанирует оттуда.
Да, ну вот как бы выдающийся специалист, да, это, конечно, сильно, да, исследовать общемировые тенденции, не включив Китай. Ну, это примерно то же самое, что, соответственно, описывать мировую финансовую систему, исключив из нее Соединенные Штаты Америки. Вот. Ну, хорошо, но как бы, ну, он же ученый, статистика, я не побоюсь этого слова. Вот. А, знаете, это очень хорошо, когда ты пишешь, в таких случаях нужно просто после буквы «Ч» ставить букву «О». Ученый. Вот, значит, вот с точки зрения системы отношений Запада, ну вот отношений, да, финансистов и руководства США, это казус белли, это формальный повод для войны. То есть Трамп точно, целенаправленно, осмысленно влез на чужую территорию и начал там топтаться своими грязными ножищами.
Посягнул на святое.
Да, на которых еще была пыль той, тех как бы ковровых дорожек, по которых он ходил, я не боюсь этого слова, с самим кровавым тираном Владимиром Владимировичем. Вот. Значит, и по этой причине на следующий день он получил ответ, ну, грубо говоря, в четверг. Кто бы вы думал, дал ответ? Глава МВФ, госпожа Кристин Лагард. Вот он, МВФ, да?
Да,
нужно,
да,
должен,
да,
же,
да,
появиться,
да,
как это, чертик из табакерки, которая, соответственно, сказала, что политика Дональда Фредовича подрывает мировую экономическую систему.
О, как!
Перчатки брошены. И что бы вы думали, тут же после этого в прессе появился разговор Трампа с адвокатом, где обсуждались выплаты некой дамы даме с пониженной социальной ответственностью, которая там якобы что-то там туда-сюда, а, соответственно, некий адвокат с поэтической фамилией Коэн, за которым тоже есть разные делишки, говорят...
За кем их нет?
Объявил о том, что он готов дать под присягой господину Мюллеру показания о том, что Трамп лично давал указание своему сыну встретиться с представителями российских спецслужб для обсуждения каких-то, видимо, гешефтов.
Под присягой это в смысле, а я говорю, было вот так, да?
Да, под присягой это, да, положив, так сказать, руку на что-то там, вторую на сердце.
Или, возможно, на другие интересные места.
Да, совершенно, ну и для него интересно.
Да.
Вот такая вот штука. И по этой причине, на самом деле, мы сегодня видим картинку, когда имеет место очень острая схватка.
Там вообще, извините, перебью, как я, да не только я, никто такого не видел никогда. Вот такой ненависти к этому самому Трампу, это даже представить было невозможно.
Да, да.
У них же вся политика, они все время рассказывают, что это вот у вас там вы идете вот, вот так, и ни шагу влево, ни шагу вправо, а вот у нас-то там такое разнообразие. Вот появился первый разнообразный.
Последний раз такое было, когда пытали, когда снимали Никсона.
Ага.
И как бы, что характерно, делали это те же самые люди. Собственно, Никсон, человек, который спас Соединенные Штаты Америки в кризисе 70-х, человек, который установил, который перетащил Китай, да, на свою сторону, человек, который остановил гонку вооружений, ну, чего он только не сделал.
Массу всего, да, хорошего, да.
Есть одна даже легенда, да, она, может быть, не соответствует действительности, но она не моя, она американская, которая показывает, да, значит, утверждается, что Никсон, который был два срока вице-президентом при Эйзенхауэре, вышел в финал выборов с Кеннеди, с демократом, и проиграл ему совсем чуть-чуть, причем очень много проиграл в городе Чикаго, где было точно известно, что комиссию предвыборную контролирует, значит, местный мэр известной мафиози, близкой к семье Кеннеди.
Кеннеди сам оттуда.
Ну, сам оттуда.
Предки, да, торговали алкоголем.
Это первый, соответственно, представитель оргпреступности, да, во главе Соединенных Штатов Америки. Но при этом надо понимать, что это как бы там была сложная система, да, потому что там была. То есть там, значит, оргпреступность в любой стране играет некую роль. Да, ее нельзя ликвидировать, потому что если вы ликвидируете оргпреступность, вы сталкиваетесь с таким ужасом на уровне уличной преступности, что вы не в состоянии ее ликвидировать. Да? Поэтому даже в тех случаях, когда удавалось ликвидировать оргпреступность, это всегда влекло за собой тяжелые последствия. Так вот, ну, сейчас не про это. Так вот, когда Никсону предложили обратиться в Верховный суд с тем, чтобы пересчитать голоса в Чикаго, то Никсон якобы сказал: «Я не могу этого себе позволить, потому что это поставит под удар ценности американской демократии». Это был человек, который думал о стране. Ну, надо ли объяснять, что там Гор и Буш, когда они начали голоса во Флориде пересчитывать, они уже думали не о стране, они уже думали о своих, о тех бизнес-империях, интересы которых они представляли. Вот. А, соответственно, выборы вот эти, где, соответственно, Клинтон и Трамп были в финале, Клинтон представлял банкиров, а Трамп представлял как бы реальный сектор американский. И сейчас, собственно, схватка идет за то, чтобы убрать Трампа совсем. Почему? Потому что ключевой вопрос, из-за которого весь сыр-бор: когда грохнутся перегретые финансовые рынки, а есть мнение, что могут уже это осенью, то, соответственно, вопрос и миссию куда будут девать? На поддержку банков? Тогда, правда, рухнет реальный сектор. Либо на поддержку реального сектора, но тогда рухнут банки. И, соответственно, для банкиров принципиально важно, чтобы убрать Трампа, который будет поддерживать реальный сектор. Поэтому схватка идет столь острая. Поэтому они так испугались договоренности с Путиным. Не потому, что Трамп – агент Путина. Ха-ха. А потому что и Трамп, и Путин – не либералы, а консерваторы. У них другой подход к построению мировой экономики. Ну, в нашем конкретном случае Трамп считает, что надо не печатать доллары, чтобы потом создавать предприятия за пределами США и вводить дешевые товары, а создавать рабочие места внутри США. Поскольку деньги шли эмиссионные через банкиров, то они их как бы осваивали, и у них, соответственно, образовывалась прибыль. Сейчас эта прибыль не образуется, они убыточны, они по этому поводу нервничают. Вот. Так вот, соответственно, все то, что происходит в нашей стране, вот раз, два, три, четыре, пять, и все то, что на политическом уровне происходит в США, это одна и та же схватка, это команда международных банкиров пытается справиться с консерватором. И в данном случае, что Путин, что Трамп, жертва одной и той же силы, находится в одном и том же положении. Разница только стоит в том, что Путин сильно более опытный человек. И он уже давно понял, что не надо рубить с плеча, а надо заниматься маневрами. Можно спорить, насколько он готов маневрировать и готов ли он эту силу уничтожать, но есть, или как бы он хочет все-таки с ней договориться, чтобы она села чуть-чуть более прилично. Но судя по тому, что она делает, и судя по тому, как бы, как он себя ведет, Путин, все-таки я думаю, что ему придется с этой силой сражаться всерьез. Прежде всего потому, что, как мы видим, его выступление по поводу пенсионной реформы произошло не сразу, а ровно на следующий день после голосования, когда все как бы себя проявили, и стало четко понятно, кто за кого. Ну, грубо говоря, кто враг, кто конформист, а кто готов что-то там и как-то делать.
Там многие прекрасно выступили.
Вот.
Депутат Федоров, например, у которого там кругом щупальцы госдепа, и тут же ты запомнил.
Да. Ну, там много.
Это его щупальцы госдепа заставило проголосовать.
Видимо, да. Ну, тут много кто, но понимаете, в чем дело? Я-то депутата Федорова знаю по истории середины 90-х, когда он представлял интересы Чубайса в процессе разных приватизационных сделок. Я много с кем там сталкивался, да, некоторые произвели на меня совершенно неизгладимые впечатления. Кстати, депутат Затулин, который, будучи советником Лужкова в тот момент, который вел отчаянную схватку с Чубайсом, а точно так же агрессивно защищал интересы Чубайса в ряде приватизационных сделок. Ну, я просто присутствовал, да, вот, будучи заместителем начальника экономического управления президента Российской Федерации. Я просто смотрел и сидел на совещании, смотрел на это, и у меня челюсть отвисала.
Опасные у вас знания.
Ну, многие знания, как известно, да. Многие печатки. Вот. И по этой причине, ну, собственно, может быть, именно по этой причине незадолго до дефолта было принято решение, что мое нахождение в администрации президента не способствует приватизационным сделкам и другим разным историям. Вот, не то чтобы я сильно жалею, да, но как-то вот я тогда это все на меня производило очень сильное впечатление. Может быть, я просто такой романтичный человек, да, вот такой неиспорченный. Вот, значит, и вот сегодня мы находимся в состоянии вот этой вот жесточайшей совершенно войны. При этом есть целая куча разного рода тонкостей, которые люди не понимают. Люди не понимают, что большая часть действий, которые, соответственно, можно совершать, необходимо обязательно вписывать в существующий порядок и контекст. Вот Трамп жестко действует, говорит, типа, все, говорит, нехорошо, что повышается ставка. И, соответственно, по нему сразу началась стрельба из всех орудий. И, может быть, его и добьют. Да, люди более опытные, они понимают, что тут нужно действовать аккуратно, маневрами. Но не нами сказано, политика – это искусство возможно. Вот это и есть искусство возможного. Вот почему я, как человек, имеющий некоторый аппаратный опыт, считаю, что Путин для себя решение принял, и что с либералами ему не по пути. Но утверждать я этого стопроцентно я не могу. Да, это скорее есть некоторые экспертные заключения на основании моего опыта. Угу. А вот, соответственно, многие другие... Но я приведу вам пример. Близкий вам Дмитрий. Когда, соответственно... Опытный оперативный работник, вот сидят люди, да, за столом, байки рассказывают, еще чего-то, и вот сидит опытный оперативный работник, смотрит на какого-то там говоруна и, соответственно, говорит, с чужого голоса поет птичка. «А как вы это поняли?» – спрашивает мой сосед. «Ну, как я понял? Ну, я же все-таки там 10 лет этим, ну, это же очевидно». Вот точно так же, да, вот ты слушаешь человека, он даже сам этого может не понимать, а ты видишь, да, что за ним есть вот кто-то. И дальше возникает вопрос, да, вот-вот-вот, и дальше возникает вопрос, это кто-то, то ли он впрямую завербован, ему сказали, парень, если ты вот это говорить не будешь, то будет бобо. То ли, соответственно, ему сказали, смотри, вот конфетка, если ты будешь вот так говорить, тебе дадут конфетку. То ли ему уже одну конфетку дали за что-то, и он теперь ждет другую, еще большую конфетку. То ли, наконец, ему сказали, вот смотри, вот это хороший дяденька, он может тебе сильно помочь, если ты будешь внимательно прислушиваться к тому, что он говорит. И он сам начал прислушиваться без всякой посторонней помощи. Вот да, это уже варианты. Это надо разбираться, смотреть, еще чего-то. Но я вот... Ну, вы же опытный человек, вы же понимаете, да? С чужого голоса поет птичка.
Заметно, да.
Ну вот, глядя на очень многих людей в нашем правительстве, я это просто четко совершенно вижу. Причем они же иногда дебилы, то есть они вот так вот открыто говорят одно, а потом в кулуарах говорят другое. От большого ума. Угу. Не понимая, что этим они уж совсем подставляют.
Палятся.
Палятся, да. Ну, в общем, короче говоря, вот такая вот картина. И по этой причине я считаю, что нам осталось ждать до некого взрыва политического очень недолго. То есть, грубо говоря, наше общество вот этими вот фокусами, начиная вот, значит, с полным запретом самостоятельно зарабатывать деньги, фактически, и кончая пенсионной реформой, загнали в ситуацию, когда общество, в общем, готово достаточно явно выражать свое несогласие. И, в общем, фига в кармане уже смотрится так достаточно четко. Я буквально несколько дней тому назад, проводя прямой эфир, задал вопрос радиослушателям, как, по вашему мнению, закончилась встреча Путина-Трампа в Хельсингфорсе. Угу. А. Успешно для Путина. Б. Неуспешно для Путина. И В. Кто такой Путин?
И как поделились голоса?
Голоса поделились так. Первый ответ – успешно для Путина – 17%.
Небогато.
Б. Неуспешно для Путина – 37%. В. Кто такой Путин? 46%. И это достаточно успешные, достаточно богатые, ну, точно выше среднего, люди в основном в столице. Я думаю, что я не сильно ошибусь, если скажу, что город Санкт-Петербург в части отношения к власти куда более жесткий, чем Москва. Если в Москве так, то чего ж тогда в Питере?
А вот партия «Единая Россия» так вот ловко проголосовала.
А вот партия «Единая Россия»,
кстати, что с ней будет?
Посмотрим, потому что я уже слышал про то, что некоторые региональные функционеры партии из нее выходят. Но есть же честные люди на свете, да? То есть не все же поют чужого голоса. Вот. Так вот, а вы сами понимаете, что если в партии нет людей, которые выражают мнение, в общем, можно очень много делать пакостей, но нельзя в России идти против народа впрямую. Да, это всегда кончается очень плохо. Так вот, если говорить о состоянии дел во власти, не в нашей власти, а, так сказать, в мировой, потому что у нас, как я все долго объяснял, очень многие события индуцированы этими внешними. В этом смысле мы и США очень похожи по той интриге, которая есть. Еще раз повторю, Путин точно опытнее, чем Трамп, и, скорее всего, умнее, чем Трамп. Вот. И по этой причине, как сказали бы либералы, добавить из угла, так типа, и богаче, чем Трамп. Я не могу не рассказать милицейский анекдот. Приходит в 5 утра, открывает дверь своим ключом, значит, оперативный работник, весь такой замученный, уставший, и вот выбегает жена из спальни, говорит: дорогой, что было? Говорит: ты понимаешь, всю ночь сидел в засаде, устал до безумия, не спал, не ел. В этот момент чуть приоткрывается дверь комнаты тёщи, и оттуда голос: и хорошо засадил.
Все секреты сдадите.
Так вот, это жизнь. Так вот, значит, если обращаться к нашему случаю, да, опытнее, чем Трамп, и, скорее всего, умнее, чем Трамп, и по этой причине ведет себя значительно более аккуратно. Но интрига та же самая против тех же врагов, с теми же, ну, как бы, линиями, и, в общем, собственно, ругают теми же самыми словами. Ну, как это, темники-то придумывают одни и те же люди. И по этой причине я склонен считать, что, вот, так сказать, взрыв произойдет наверху раньше, чем внизу. И после этого радикально начнет меняться ситуация. И в нашей стране тоже. Есть много разных вариантов, как он начнет развиваться. Мы обсуждали здесь варианты, что можно сделать. Я говорил о том, что можно обеспечить, по крайней мере, на 25 лет, на, так сказать, расширенное поколение, устойчивый длинный рост, а там еще чего-нибудь можно придумать за 25 лет. Но до недавнего времени это было невозможно. Вот если этот взрыв произойдет, это даст нам очень серьезный шанс. Будем очень рассчитывать, и у нас еще как-то есть силы поучаствовать в этом богоугодном процессе. Но взрыв наверху должен произойти. Пока его не будет, вот это вот болото либеральное способно задавить практически любую серьезную конструктивную инициативу.
Войны-то не будет?
Я думаю, что нет. И вот почему. Войну устраивают по одной из трех причин. Причина первая – взять, что плохо лежит. Сегодня все, что вообще лежит, продается за доллар. По этой причине финансистам устраивать войну, вот по этой причине незачем. Причина вторая – свалить вину за что-то. Типа это не мы, это они. Ну и, наконец, вариант третий – отмазаться от вины. Да? То есть настолько, это настолько страшная вещь война, что по поводу всех остальных вещей люди как-то начинают забывать. А, теоретически, да, они могут и по второй причине, и по третьей, но дело в том, что вооруженные силы, к счастью, после прихода Трампа находятся в руках неолибералов. Они могут устроить провокацию, они могут устроить взрыв, они могут попытаться устроить войнушку теми ресурсами, которые у них уже есть, это Великобритания, Франция, Германия, но они сами по себе войнушку не устроят без Соединенных Штатов Америки. А в Соединенных Штатах Америки уже Трамп. Поэтому я склонен считать, что большой войнушки не будет. Вот резкое падение уровня жизни, особенно в США и в Западной Европе, да, будет. Но, в конце концов, причем очень интересно, с точки зрения экономики, то, что будет у них, это будет то, что сейчас будет у нас, плюс то, что у нас было в 90-е годы. То есть мы перескочили пропасть два прыжка, угу. И поэтому каждый конкретный прыжок вызвал падение уровня жизни терпимое с точки зрения социальной устойчивости государства. А вот у них этот спад может быть выше, чем способна социальная устойчивость государства. У меня на сайте Хазин.ру мой товарищ и очень хороший аналитик Андрей Школьников написал статью о том, как могут происходить события вот именно с точки зрения социальной инфраструктуры в США в результате этого кризиса, как может получиться еще одна гражданская война. Не хочу сказать, что так и будет, но очень увлекательно.
Когда-то давно Владимир Ильич Ленин родную страну вырвал из лап капиталистов, просто отодвинув ее в другую сторону. И давайте мы вот без ваших как-нибудь этим разовьемся вот тут. Зачем-то ее запихали обратно туда. А теперь придется, видимо,
опять выдирать. Там очень сложная была ситуация, потому что Владимир Ильич Ленин, когда начинал свое дело, он рассчитывал на то, что есть теория Маркса. Казалось, что теория Маркса в случае с Россией не работает, потому что теория Маркса предполагала, что есть единые рынки, и переход произойдет по всему шарику, условно говоря. Концепцию построения социализма в одной отдельно взятой стране, в общем, реализовал, так сказать, в практическом ключе великий вождь и учитель товарищ Сталин.
В отдельно взятой за задницу стране.
Да. И реализовал. Вот. При этом, если посмотреть на те потери, которые были, то, в общем, по большому счету, они вполне себе сравнимы, например, с теми потерями, которые были в тех же Соединенных Штатах Америки в 30-е годы. То есть, в этом смысле он обошелся минимальными. Была гражданская война, так сказать, до него, и потом были разные проблемы в 90-е годы. А, собственно, он это сделал достаточно, так сказать, я думаю, что минимальной кровью, которую можно было. И я склонен считать, что вот сейчас, когда как раз рынки едины, будут происходить очень интересные события. То есть либо мы должны будем вернуться к ситуации 30-х годов, когда много разных экономических зон, каждый из которых свой режим. В Германии, так сказать, госкапитализм такой очень жесткий. В Соединенных Штатах Америки, в общем, достаточно либеральный капитализм. Короче говоря, везде по-своему. Вот, и, соответственно, у нас тогда будет снова разные варианты. Либо же, соответственно, надо будет строить коммунизм по всему миру. Но тогда будет очень сильное падение уровня жизни. В любом случае, это тема, которую можно будет обсуждать только после начала кризиса, поскольку как он пойдет, сегодня абсолютно не ясно. Но вот на будущее нашей страны я смотрю, еще раз повторю, достаточно объективно, как только мы вырвемся вот из этой вот либеральной. Собственно, сейчас, да, все наше правительство, Центробанк, весь экономический блок – это вот эти вот. И вот эта вот рука либеральная. Вот если ее отрезать, то я думаю, что жизнь в нашей стране довольно быстро можно будет существенно улучшить.
Да это Бог, как говорится. Спасибо.
Завсегда.
Приезжайте еще. Всегда очень интересно.
Завсегда.
А на сегодня все. До новых встреч.